Мы читаем из книги Труды Балсулама на странице 506, статья 600 тысяч душ. Со второй строчки, со слов Вагам Гейтайр. Вопрос можно задать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Балсулама, страница 506, со строчки, статья 600 тысяч душ, вторая колонка, со слов и также очищаясь.
600 тысяч — это в итоге части, ну, как будто бы части в одной общей душе, которую сотворил Творец. Все творение — это единственное творение, которое он сотворил. И в итоге это разделилось на многие части, то мы называем вот это количество 600 тысяч. Конечно же, не говорится о количестве цифры, как в нашем мире, но о сути частей и связи между ними. То есть Творец, который сотворил желание получить и желание получать, находится как одно целое. Как говорится, он один, имя его едино, свет один, кли одно. И в этом желание получать, которое находится здесь, и свет, не чувствует ни разделения, ни единства, ни что кто-то существует или не существует. Нет никакого ощущения, недостаток. И каждое ощущение во времени, то есть бывает так, только сам предмет и противоположность, то есть я и чувствующий. То есть я и чувствующий не может быть, если только мы не проходим, то есть когда мы находимся в этом состоянии, если не мы переходим к другому состоянию, когда мы должны раскрыть различие между светом и кли, когда они, собственно, противоположны друг другу, по-настоящему противоположны друг другу. Это одно, а это другое. И вот противоречие, противоположность между ними и связь же между ними, чтобы это все осуществилось с другой стороны. То есть то, чтобы каждый пришел к этой связи. И когда они приходят к связи, не убирается вот это различие между ними, огромное различие, то есть с одной стороны минус, но и большой плюс, и это любовь. То есть здесь это ненависть, там где минус, а там где плюс, любовь. Чтобы оба раскрылись. И различие между ненавистью и любовью, дистанция между темнотой и светом, потому что ненависть раскроется как тьма, а любовь раскроется как свет. Как сам свет кли не может представить себя, может представить только в соответствии со своим состоянием, с тем, что оно называет светом. И поэтому расстояние между ненавистью, любовью, темнотой и светом дает кли ощущение существования, понимание, где он находится, с чем в контакте, с чем он находится. И поэтому вот этот мир бесконечности, который находится здесь, в начале творения, конечно же, недостаточно для того, чтобы вообще сформировать творение, выделить творение, в том, что он существует самостоятельный, имеет место и чувствует. Нету. Пока еще нет. Но только когда творение проходит весь процесс, мы называем это первым состоянием, вторым и третьим. И когда он возвращается в третье состояние, тогда он понимает первое состояние свое тоже и готово находиться как самостоятельный, как большой, как творец, подобный Творцу. Поэтому это так и называется. Поэтому здесь, в первом состоянии, начало бесконечности, это только капли семени. После процесса, когда его готовят, где главным образом это разбиение, готовят его, чтобы он раскрыл разбиение, то есть это раскрытие разбиения и исправление. Исправление разбиения. И когда исправляет его, то приходит к совершенству. И это уже не капля семени, но 600 тысяч душ, он называется по силе своей. И как большая, одна, самостоятельная душа. Почему 600 тысяч душ? Ну, мы это изучаем из того состояния, что мы все находимся под Парсой. Здесь вот этот мир, Парса, Табур, и, скажем, мир бесконечности. Вот тут наверху бесконечности, здесь Ак, потом Табур, сверху вниз, потом Парса. Завершение, сиюм, этот мир, миры брия и цера сия, души, разбитые души, разбитые души, Малхут Мира Целут. И когда Малхут Мира Целут связывается с Зерампином Мира Целут, Зерампин — это шесть концов Вак, это его сила 60, 6 помноженная на 10 сферот, но Вак — это 6. 6 помноженная на 10 в каждом. И когда Зерампин поднимается на высоту Арихампина, то есть то, что является Рош, главой, главой всего, главой всех исправлений, главой всего, то ту мощь, которую он обретает при подъеме своем, называется 10 тысячами. И у нас есть таким образом 60 помноженное на 10 тысяч. Зерампин, который достигает ступени Арихампин, равен 60 по 10 тысяч. Или 600 тысяч. Как мы обычно привыкли писать. Это понятно? Поэтому он называет общую душу, общее состояние, готовое, исправленное, прекрасное, окончательное, 60 по 10 тысяч душ. То есть Зерампин поднимается до Арихампина, и тогда достигает окончательного исправления. Понятно? Ну, вперед.
Мы находимся во втором столбце на странице 506 со слов «И также очищаясь». «И также очищаясь одна душа из Израиля от всей своей нечистоты, притягивает к себе все свойства души мира Ацилут. И по этой причине будут исправлены все души ее поколения». Это то, что написано, что от этого зависит очень много. Как написано, что было достойно он был, чтобы Шхина воцарилась в нем, да только не было его поколения готово к этому. Эти вещи являются очень удивительными, что та самая душа удостоилась очищения, и сразу же она прилагает усилия, чтобы улучшить облик своего поколения и попросить за них, пока не поднимает все свое поколение до своего уровня.
Но это в результате соединения между душами, мы это изучаем, что это так, что каждая душа, поскольку она связана с другими душами, не может она подняться, пока она не потянет за собой все, что связано с ней, и ее подъем зависит от них. То есть это такая взаимная форма, интегральная система, и не может быть, что каждая душа, когда исправляется, то она исправляет свою связь с другими душами. И поэтому она готовит их тоже к исправлению. То, что я исправляю себя, это значит, что я исправляю свою связь с другими. И поэтому, когда я исправляю свою связь с другими, они остаются в своем состоянии, такие, какие они есть, между собой. Я исправляю свою связь с ними, я готовлю для них исправление, которое они потом сделают. Потому что я первый, то есть я как бы первое поколение перед ними. И я в своей связи с ними делаю все, связываюсь с ними без того, чтобы они это знали, понимали, то, что я делаю. Я использую всю связь между душами для того, чтобы исправить эту связь, насколько возможно. И я этим не произвожу действий, когда эти души, которые пока еще не находятся в подготовке, чтобы они это поняли и почувствовали, у них нет возможности почувствовать и понять. Они еще не пришли к исправлениям, но я использую их. Это называется подготовка со стороны праотцов относительно сынов. Как мы сейчас в нашем мире, я сейчас в нашем мире раскрываю мир, произвожу в нем разные совершенствования для будущего поколения. А потом они приходят, все для него готово, то, что я приготовил. То же самое относительно душ. Мы исправляем связь между нами, мы исправляем наш слой, мы исправляем нашу связь со всеми душами. Нет между нами никакого отличия, все человечество целиком с нашей стороны исправлено. В каждом из нас и во всех нас вместе, как в группе. Они же сами по себе не чувствуют, что когда придет время их, как рождается новое поколение, примут эти вещи и получат как готовые, и будут исправлять себя. И вопрос, почему это им так положено? Да потому что я получил эту подготовку от предыдущих нам. Почему это все время от предыдущих душ? Так лучше бы я был бы последним и подождал бы. Нет. Проблема в том, что в каждом поколении есть больше эго. И поэтому без подготовки первого поколения, предыдущего, он не может произвести свою работу. То есть его работа в ее удельном весе, по удельной мощи. Это та же работа, как и у предыдущих поколений, ну, скажем так. Но они приготовили ему больше, потому что его эго больше. Продолжи. И это тайна того, что один Моше равноценен 600 тысячам душ. Ведь поскольку был их верным поводырем, то обладал всей святостью, которая предназначалась всему тому поколению. Пойми это. То есть, если вот эта душа предназначена для исправления, то есть он был верным поводырем для всех остальных душ, то он действительно равнозначен всему поколению. Как мы говорим о ступенях, вы помните? Ступень неживого и растительного, животного и говорящий уровень. То каждая ступень неживого равна одному элементу, одной детали в растительном мире. И вся ступень растительного равна одному элементу на животном уровне. И вся ступень животному равна одному человеку. А весь уровень говорящего относится уже к божественному уровню. К Творцу. Одному. Это так? Да. И что же? И действительно, в каждом частном находится общее. Потому что в итоге, в конце концов, соединятся все души в одну, возвратившись к своим духовным корням. А потому каждая частная душа переживает все те замечательные чудеса и приключения, пройденные всем этим миром за 6000 лет. И хорошая душа вбирает в себя все свойства святости, которые есть до нее и после нее, а плохая душа наоборот. Эти сменяющиеся для нее времена есть поколения, каждое из которых действует, повинаясь своему собственному судье и разуму судьи, получаемому от святости в это время. Потому каждая душа готова принять в себя душу Моше, Аарона, Шмуэля, Давида и Шлома, словно проходя через эти времена, при исходе из Египта и получении Торы, раскрывается в нем душа Моше, верного поводыря. А в 7 лет завоевания земли Израиля, душа Иешуа бен Нуна, при строительстве храма, душа царя Шломо. Имеется в виду не те частные души, а вся общность. Ведь существует правило, что духовное неделимо. И как только удостаивается человек души, получает общую душу Израиля, согласно своему месту и мере исправления. Да, это проблема немножко, говорит Раф. Он вообще не говорит об этом. Он так чуть-чуть все-таки. Но в духовном мы не разделены, так как в материальном. Когда у каждого есть тело, и в его теле разные наполнения, и это он со своим мясом, своим характером, своими знаниями и еще, что у него есть. И это относится к одному человеку, и мы так разделены очень четко. Мы такие твердые, и вот в этой такой твердом таком материальном теле есть у нас разные такие, всякие вещи. И это все относится вот к этой личности. В духовном такого нету. Прежде всего, все сменяется из состояния в состояние. Кли и свет, все меняется, с одной стороны. То есть в духовном мы всегда выявляем состояние, в которых мы облачаемся, и тогда мы называемся по их вот именам, и мы как, ну, как в такой фантастическом фильме. Я могу облачиться на этого, потом облачиться в этого, потом в Ари, и все это абсолютно нет чего-то, вообще нет такого понятия «частная душа», как бы, что она существует, поднимается и все время сохраняет себя и сохраняется во всей своей индивидуальности. Нам трудно это в нашем мире так это воспринять, что эта вещь как бы исчезает. Тогда что же я? Нет меня, и я постепенно исчезаю. Ну, короче, понятия, то есть духовные понятия, души духовные, они гораздо более, ну, как бы, оторваны от того, что человек может как бы отнести к себе и определить относительно себя, что это я. Нет чего такого, что это я, и это не меняется, и я так еще только добавляю. Ну, хорошо, это не важно.
Мы продолжаем на странице 507, первая строчка со слов «Элохен». «И потому, когда случается с ним это чудо, он получает в себя весь свет раскрытия той души, а потому зовется именем обладателя ее раскрытия. Сказано, весь Израиль — это сыновья царя, и каждый из Израиль достойно наследовать за царем его царство. И заключено в этом большое таинство, ведь во всех прошедших поколениях лишь велась подготовка для царствования, поскольку нужны были особые килим, чтобы приняли в себя своих судей, такие как душа Муше, Шмуэля и других. Однако достижение конечной цели зависит от всего народа Израиля. Ведь пока не хватает самой крошечной части от маленькой искры, до тех пор не может раскрыться конечный замысел.
Но все предыдущие поколения подготовили нам все. Мы благодаря им существуем. У нас есть все вот это духовного раскрытия. И когда они рассказывают нам хотя бы, что такое есть, они оставили нам книги. И благодаря этим книгам мы можем притягивать свет, возвращающий к источнику. И с помощью этого мы знаем, как можно объединяться. То есть все они нам дали. Это вопрос той подготовки предыдущими поколениями. А мы должны реализовать. Мы как раз находимся на стадии реализации.
И потому каждый из Израиля достоин царствования, ибо все с этой истинной точки зрения равны. И нет никаких особых келим для получения этого совершенства. А любой, исправляющий себя и очищающий свою душу, будет достоин раскрыть Малхут, царство Творца, миру, и назовется царем Давидом.
Вы видите, это то, что я не мог объяснить, как теряется самостоятельность своего индивидуального. Так, царь Давид становится. Что ты хотел, Бенц?
В нашем мире я вижу, как люди убивают друг друга, любят друг друга. Что происходит в это время с душами?
То же самое. В душах есть только одна проблема. Это объединение. И в объединении все соединяются. Но невозможно нам сейчас понять, объединяются как капли воды. И тогда, ну где же была капля? Были две капли, теперь одна капля. Ты можешь разделить в этой капле две капли, если бы каждая была иного характера, из чего-то другого. Но если все они скрывают внутреннее свое материальное и раскрывают только отдачу взаимную, то как будто бы объединяется без какого-либо различия. Есть плоскость материального, и она остается, потому что разбиение остается. Только что происходит после окончательного исправления, мы не знаем, но разбиение остается до окончательного исправления. И раскрывается как дистанция, ненависть, но поверх этого любовь. И там, где любовь, то там теряют себя. То есть каждый теряет себя и включаются в других, так что нет никаких границ, слияния. А там, где ненависть изначально, то там каждый сохраняет свои свойства, отрицательные. Так есть по-разному, бывает по-разному. И это невозможно объяснить. И это тот же парадокс, как есть у тебя в квантовой физике. Одна частица находится в двух местах. И не то, что это два места, когда он там с бесконечной скоростью мечется между ними. Нет, он находится в двух местах, и при этом одна частица. Как это может быть? Если ты скажешь, что это такая скорость, ну, хорошо. У меня нет проблемы со скоростью. Проблема, что одна частица в двух местах. Как это? И еще открывают разные явления. Что в каждом месте, да вообще все это одна частица. Что находится всюду, в разных видах. И это одна частица. Нет другого. Потому что если ты говоришь, что скорости нет, и один может быть в двух местах, то он может быть и в бесконечном количестве мест. Какая проблема? То же самое, нет форм. Все эти формы в соответствии с тем, на каком месте ты распознаешь этого. Тогда получается, что у тебя вообще нет ничего. У тебя есть некоторая точка, о которой можно сказать, что это что-то из ничего, что имеет место, творение, а все остальное уже из нее, та же самая точка, и не нужно больше. И не нуждается ни в чем, кроме этого. Ты понимаешь? Поэтому у нас есть проблема. Насколько мы будем приближаться к духовному, мы увидим, что у нас нет возможности говорить об этом, кроме как вот таким вот языком. Вот как они нашли? Ну, от безвыходности нашли. Начни говорить Авраам, Ицхак, Яков, фараон, а поле, пустынь, все эти слова. Да. Что?
В нашем мире, для того, чтобы преуспеть, люди создают связи друг с другом. Как я смогу связаться с этими душами?
Для того, чтобы преуспеть в духовном, я должен связаться с теми, кто хотят прийти к тому самому состоянию, к тому месту, к той же самой цели. И вместе выяснить, что без особой связи между нами мы ту цель и не обнаружим, потому что цель вдруг пропадает между нами. Она не там, где-то. Она между нами. Потому что мы не слиты друг с другом, а есть расстояние между нами, дистанция, то и цель упала как бы в бездну, которая между нами. Потому что ненависть между нами до бесконечности. И цель там, туда она упала. И получается тогда вот так. Это я, а это ты. Здесь вот эта глубина до бесконечности. До бесконечности. И здесь цель. Объединение упало, и все. И мы не можем сделать ничего. Что ты спрашиваешь?
Я ищу некую формулу, потому что говорить о Творце — это слишком упрощенно. Мы должны поговорить о том, что происходит между душами. Как обозначить эту модель между душами? Я хочу сделать для себя более конкретную картину.
Какую более конкретную картину? То, что мы должны объединиться между нами и не можем... Раскрываем вот эту бездну, пропасть, и поверх этой пропасти мы хотим выстроить мост между нами. Так мы делаем нечто такое, ну, как будто бы, якобы, такие вот связи. Пока не раскрываем бесконечную глубину, и здесь у тебя 125 ступеней. Ступени раскрытия ненависти. И как ты раскрываешь ненависть? За счет того, что ты раскрываешь поверх ненависти каждый раз любовь. Бери эти две вещи вместе. Вот это ненависть. Ну, не так. Скажем, вот ненависть — это вот это. Ненависть, глубина. А над этим ты строишь любовь. Хочешь связать их. Вот эта глубина — ненависть. Это авиют. Авиют нас обоих. То есть авиют нас обоих. Это ненависть. Это глубина. И поверх этого мы связываемся в любви. Любовь — это отраженный свет. У тебя есть кли. Но это кли строится как уже взаимное кли, общее кли. Когда экран — это связь, связь между нами. А ненависть — это вот это внутреннее желание. И тогда в соответствии с тем, насколько есть у тебя отраженный свет от связи, в этой мере ты можешь получать прямой свет и наслаждаться, потому что в этом наслаждении ты даешь другому наслаждение. Он наслаждается от того, что ты наслаждаешься. Иначе нечего тебе больше дать. Ты даешь ему свое наслаждение. Потому что мы все получающие. Наше действие — только получение. Нам нечего давать, только намерение. Мне нечего передать другому. В жизни нет. Только намерение. Да.
Еще один вопрос в отношении ощущения. То, что Басулям пишет о том, что в отношении ощущения одного человека, означает ли мое ощущение сумму всех ощущений вместе,
да,
кроме того, что я ощущаю, это сам, это
правильно,
сумма всех бесконечных, всего бесконечности. Это называется духовным кли. Мое кли не является... Это кли не является моими. То, что я раскрываю между нами, то, что я раскрываю у себя, это называется животным. Об этом мы не говорим. Здесь есть одно животное и второе животное. И то, что раскрывается между ними, когда они связываются между собой, это является духовным. А то, что есть в каждом, это является животным. Лишь только связь. Если бы не эта связь, то в духовном большего у нас нет, кроме этой самой связи. Эта связь разбита. Ну хорошо, она разбита, но ведь это духовное. И все. Поэтому ты можешь раскрыть хорошую, красивую жизнь. Вот эту вот животную здесь, да. Ну здорово. Но ведь это не относится к духовному. Духовное начинается с того, чтобы определить связь между нами. Не простую связь, не дай Бог, а ту связь, в которой я раскрываю Творца. Именно для этого существует эта связь. Изначально. То есть я желаю раскрыть Творца, и по этой причине я раскрываю то, что мне необходим ближний. Поскольку от любви к ближнему мы придем к любви к Творцу. Мне не нужен ближний. Творец тоже не должен был все развивать, но лишь ради этой самой цели. Ну, давайте поучим потихоньку. Вещи кажутся как бы простыми, но снова, пока внутри не раскроется новое желание, новое понимание, это нами не будет восприниматься. Пожалуйста.
Мы продолжаем читать на странице 507 со строчки «Всегда». И об этом сказано: Давид, царь Израиля, жив и существует, ибо не умер, и кли его пребывает в каждой душе Израиля. Тогда как душа Моше только в каббалистах этого поколения, а также в пророках и первосвященниках. И потому сказано: каждый из Израиля достоин унаследовать за царем его царство. И снимает он провинность с многих людей. И умножится наглость перед приходом Машеха. И будут притеснять люди друг друга, и каждый ближний своего будет юнец вести себя дерзко пред старцом презренный предпочтенным. То есть и юнец, и презренный человек будут мужественно бороться в своей душе, стремясь установить его царство над миром, будто были старцами, достойными людьми этого поколения.
То есть желание получать на протяжении нашего развития, не только в нашем поколении, оно будет расти настолько, вырастет настолько, что молодое поколение ни в чем не будет уважать предыдущее поколение. Ему нужно будет нечто новое. Это ведь согласно его желанию. Не то, что они плохие или хорошие. Таким образом, желание прорвется, что ему нужно будет все делать заново. Оно не сможет, это поколение, принять от предыдущего ничего. И тогда это будет таким поколением, которое полностью будет достойно исправления.
Презренный, то есть обладающий низкой, самой малой душой, согласно своему корню, но если устремит свое сердце к отдаче и исправит свои действия на достойные, то притянет к своей душе всю общую душу святого народа со всеми чудесами, раскрывающимися этому святому народу до сего дня. Ведь все это было не более чем подготовка к достижению этого совершенства. А потому обязан также эта частная душа все испытать, обрести свой мир в одночасье, и благодаря чудесной силе этого поколения притянуть кетер Малхут, корону царства Творца, в которой заключено абсолютно все. Как сказано, все нужно, чтобы противостоять греху, и обязанность эта лежит на каждой частной душе. И об этом сказано, даже если один человек приблизится к полному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машех. Повторяю перевод с арамейского на иврит. То есть, даже если один человек в поколении достиг общей души, он может исправить все свое поколение. Ведь каждый, исполнивший свой долг, снимает провинность со всего своего поколения и может умножить свою молитву и постоять за него, пока не заслужит избавления для всего этого поколения. Но иначе было во всех других избавлениях, которые были лишь подготовкой и не относились к каждой частной душе. Например, дарование Торы относилось именно к поколению пустыни и их предводителю Моше, а все другие поколения, которые могли быть даже более чистыми, не притянули этого света, как и никакой другой человек, кроме Моше, ведь одно зависит от другого.
Однако
сила Машиаха готова для любого поколения и потому приготовлена также для любой частной души, чтобы дать ей притянуть свет Машиаха, что обязан сделать каждый. И смысл в том, что свет Машиаха относится к общему исправлению, и для него все килим равны, ведь они различаются только своими килим хаббад, своим уровнем. А потому все остальные, кто увидит лицо царя, служат этой цели на равных, чтобы возвратить Атара Лиешна, то, что называется, в свое место. И здесь не имеет значения никакие различия в их уровнях.
Иными словами, более коротким и простым языком, несмотря на то, что здесь есть некая неисправность, но можно сказать очень просто. В отношении каждого существует исправленный мир бесконечности, ему нет ни в чем необходимости лишь только исправить самого себя, и все. А все остальные уже исправлены. Для кого ты делаешь распространение? Для самого себя. С кем ты объединяешься? С своими собственными частями. Кого ты видишь? Всю эту реальность. Это твоя неисправленная душа. Это в ней ты видишь всю эту реальность. Это твоя истинная реальность. И кроме этого ничего не существует. И кроме нее ты ничего больше не увидишь. Но лишь в том мере, в которой ты будешь ее исправлять, то тогда ты увидишь исправленное состояние. А другие души, другие люди, другие миры, все это находится внутри твоей души. И поэтому он также сказал Авраам, Исхак, Яков и так далее. В таком виде, если человек относится, конечно же, он не может в этом жить, ведь это еще не находится в его исправленных килим, чтобы таким образом видеть мир. Даже если он достигнет этих ступеней, эта материальная форма не исчезает до окончательного исправления всех. Даже если ты будешь исправлен в своем личном окончательном исправлении, есть еще все-таки. Ты раскроешь, что в твоей душе есть такое понятие «другие души», которые пока еще не исправлены. И ты должен будешь находиться в этом процессе, пока они не исправят сами себя. И тогда лишь исчезнет материальный мир. Но в настоящий момент то, что каким образом нам удобно представлять состояние, когда действительно в отношении всей действительности человек, лишь сам по себе раскрывая решимо, он должен сказать, что от меня зависит весь этот мир, в каждый отрицающий отрицает собственных недостатков, то есть если я не отрицаю ничего, то все находится в виде малхут мира бесконечности. Да, Паша.
На чертеже, где вот этих два животных, там есть связи между ними, животные.
Нет, здесь связь не является животной.
Ну, а что же, внизу вы сказали животные, а наверху есть... На их уровне животные.
Между ними, да. Вот здесь, понятно.
И, кроме того, вы сказали, что весь мир — это только средство, средство, которое мы получили. Вот как использовать животную связь для того, чтобы подняться к духовной связи.
Но ведь мы используем, конечно. Мы ведь строим центры, мы занимаемся распространением, мы объединяемся один с другим, как товарищи, собираем вместе силы, деньги, тратим время, усилия, также и материальные, также и духовные, но также и в материальном. Мы должны понять, что если разница между материальным и духовным — это разница в намерении. Связь материальная, а это вот связь духовная. Разница между материальным и духовным, разница между вот этой связью и вот этой, дельта вот эта. Ну, дельта это непонятно будет. Разница в намерении. Я могу подарить товарищу бутылку колы, это будет духовным действием. А могу поговорить с ним о всяких там философствованиях из Талмуда и Сефирот, это будет материальным действием. Если мы желаем знать, что написано в книге, просто так, с помощью нашего разума, животного, то тогда мы изучаем тест в таком виде, как некую там математику или еще что-то. И тогда это называется материальным действием. А если мы сидим вместе, кушаем, наслаждаемся с тем намерением, что это свяжет нас и раскроет между нами некую возможность достичь раскрытия духовного, то это будет являться духовным действием. Нет разницы между действиями. Разница, она лишь в намерении. Да, Леор.
Он здесь пишет, что в нашем поколении каждый может достичь совершенства, не так, как в предыдущих поколениях. И мне это напоминает, что наше обращение к каждому, ну, в следующем месяце мы открываем новый, в общем-то, учебный год в колледже, и будут много новых учеников, которые начнут учиться для того, чтобы достичь совершенства. И вопрос, который задают большинство из них, говорят, спрашивают они так: мы им рассказываем о том, что хорошее их ждет, ну, теми словами. И он спрашивает: неужели я такого могу достичь? Вот вопрос, что каждый может действительно такого достичь. Он-то пишет, что да, но как это вообще возможно?
Это обязанность. Что значит прийти? Ведь это является обязанностью. Я не понимаю, есть что-то, созданное Творцом без необходимости, или же без необходимости окончательного исправления, или что? Я... Вопрос этот, он уже, я не знаю, как это сказать, это уже является отменой всей работы на Творца. вся работа, подготовленная высшей силой, она как бы не для меня. Я могу, конечно, так сказать, из своей слабости, но это меня не освобождает от работы. Меня обяжут к этому. Что значит, что есть некая часть творений, которая не должна будет прийти к исправлению? Что за глупость? Ну, так подождать, пока страдание не усилится и не выполнит свою работу. Ну да, Муша.
В нашем мире, когда у меня есть связь с кем-то, ну, я вижу какие-то, раскрываются явления, любовь, ненависть, то, что я чувствую. А что значит духовная связь? Что значит, что я раскрываю Творца? Есть я, есть душа. А что я раскрываю? Какие явления? Это можно сравнить как в материальном?
Духовные явления означают явление отдачи. Эти проявления отдачи что ты хочешь услышать о них? Их виды, формы. Это формы отношений между нами, объединения, любви, взаимовключения. И внутри этой самой связи, когда мы строим связь в любви и во взаимовключении между собой, вот эти самые связи, они... Мы обязаны раскрыть там скрытый свет. Именно скрытый свет там внутри. Скрытый. И тот свет, который мы раскрываем, он проявляется, исправляет эти связи между нами. Просто исправляет их. Делает их более грубыми. Дает им некую окраску. И тогда, когда он создает эту связь, он строит такую новую сетку, называемую местом. Да.
Хисарон.
Хисарон. Потребность. Потребность в чем? Потребность в отдаче. И тогда раскрывается, согласно тому, что свет создает между нами, в этом раскрывается возможность отдавать. Ну, я не знаю, как это назвать. В общем-то, здесь раскрывается связь с Творцом, которая является более, еще более внутренней. Вслед за этим скрытым светом и тем местом, которое он выстроил, у меня внутри раскрывается первичная сила, скажем так, которой и является Творец. Ну, что я хотел бы сказать, что именно в том самом месте, где мы желаем его найти, прежде всего между собой, и когда мы каждый раз раскрываем его, то, что он приходит как бы из тумана, из такого несуществующего виртуального места. Да.
Можно сказать, что Творец — это явление, которое раскрывается, или возможность, сила произвести действие.
Свойство отдачи и любви. Общее. Оно и называется Творцом. Ну вот и все. Ну нет других слов. Первый, последний, хороший, добрый, творящий добро. Нет никого, кроме него. Что бы ты бы там ни сказал, можем 1000 слов связать с ним. Это свойство отдачи и любви, которое раскрывается, и все. Если говорится об наших чувствах. Ну, последний вопрос.
Есть такой вопрос, который от многих товарищей. Иша из Тель-Авива, Нафтали из Хайфы, и из Мигеля из Мексико, Йоси из Герцли. Все, в общем, спрашивают об одном. Сегодня день единства, спрашивает Йоси из Герцли. И он спрашивает, как можно на практике реализовать все те вещи, которые мы изучаем. Как можно требовать в каждый момент правильного объединения, то, что основывается на том, что мы сейчас учили.
Сегодня особый день, когда мы на протяжении всего этого дня, с этого момента, с утреннего урока и до... И в течение... 14 или 15 часов сейчас беспрерывно до вечера, еще более, еще позже мы будем находиться вместе в особой подготовке, в особых действиях между собой, то есть по всему миру, просто вокруг всего земного шара. Поэтому необходимо подумать, как же мы раскроем между собой такую связь, внутри которой мы раскроем эту силу отдачи и любви, и тогда мы почувствуем в ней новую, вечную, совершенную реальность, которую ты назовешь Творцом, назови это так, или Творец, или Творение, неважно. Все это раскроется вместе, раскроется нечто, находящееся выше нашего мира, и поэтому сейчас можем раскрыть это. Все зависит лишь от усилий, и я бы надеюсь, что мы в этом преуспеем. Давайте споем песню.
Только прежде, чем мы споем, несколько объявлений. Итак, в преддверии мирового конгресса 9 ноября действия вокруг мира. 26 сентября мы начинаем День единства по всему миру. И сейчас посмотрим краткий клип. В преддверии мирового конгресса очень важно знать, как правильно готовиться. Итак, вот рецепт. 4 этапа. На первом этапе начинаем с самыми лучшими продуктами. Итак, 26 сентября, День единства. Переходим ко второму этапу. Готовим всю ночь в ночь Ошана Раба. На третьем этапе день тоже единства израильский 2 октября.
Метаблим и меташтим бьем айхуд аолами האחרון לפני הכנס.
И потом все это украшаем и добавляем приправы перед конгрессом. День единства. Итак, 26 сентября мы начинаем первый день. Собираемся по всем центрам дома, центры Каббала народу по всему миру. Урок Рава Лайтмана, вопросы-ответы, открытые студии, семинары. Итак, праздничная встреча в кибуце Кфар-Наси 3 октября в 7:30 вечера. Праздничная встреча Рава Лайтмана с жителями Галилеи и Голан в кибуце Кфар-Наси. Информация по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
דופק בלבבות, מאיר את הישנים, קורא לנו להתחבר אחד אל השני, וככה להתאחד בכלי אחד אמיתי. אז בואי קבוצה שלי, בואי, המציא אותי ידיבר. Yeah. Yeah.